новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение этого часа будем самые последние новости обсуждать. Вы можете присоединяться к обсуждению. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И прямой эфир 495-7373-94-8.
В движении.
Так, движение в городе. Сейчас посмотрим, что нам рисует Яндекс. Трехбальные пробки в Москве. На МКАДе затруднение между Дмитровским шоссе и Ленинградским из-за ДТП. Это внешняя сторона, там сложности. Есть затруднение на внешней стороне. Пробка начинается после Можайского шоссе. И будьте внимательны, внутренняя сторона, район Бесединского шоссе. Здесь тоже некие затруднения. Трешка едет хорошо. За исключением участка района проспекта Багратиона и внутренние и внешние стороны примерно с 9 до 12 по циферблату, Садовое кольцо едет быстро.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Джей Ди Венс раскрыл суть переговоров между Россией и Украиной. Интервью он большое дал. Тезисно обсудим. Володин предложил запретить релокантам работать на госслужбе. Далее, после информационного выпуска у нас с вами по плану будет утверждение Центрального банка 9 критериев для проверок банками снятия наличных в банкоматах. И композитор Игорь Матвиенко сказал, что дети должны прийти к изучению современных патриотических песен сами. Будем говорить о том, как не перекормить детей патриотическим контентом. Вадим Трухачев, специалист по Центральной и Восточной Европе, доцент РГГУ, наш сегодняшний умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
Джей Ди Венс говорит, суть переговоров России и Украины заключается в гарантиях и территориях. Украина хочет получить гарантии безопасности, а Россия хочет определенные участки территории, большую часть которых она сейчас контролирует, но часть которых не заняла, говорит вице-президент Соединенных Штатов Америки. В интервью как раз Fox News. Цитаты. На самом деле есть два больших вопроса, которые еще не решены. И в каком-то смысле они очень простые, но в каком-то очень сложные. Прежде всего, Украина хочет быть уверена, что конфликт не повторится, а Россия, по его словам, хочет определенные участки территории. Александр Бобров с нами, кандидат исторических наук, руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Александр Кириллович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А нет ли все-таки манипулятивной составляющей в словах Венса? Как будто бы вот Украина хочет каких-то железобетонных гарантий, которые могут дать на словах или даже по документам ей, но при этом как будто бы России не нужны никакие гарантии, а Россия за территориями охотится.
Вы знаете, это безусловно так, и это стало понятно после результатов встречи саммита в Вашингтоне, где фактически страны коллективного Европы и Украина пытались разубедить Дональда Трампа в необходимости вообще давать России какие-либо уступки, которые они боялись. Дональд Трамп сделал в кулуарах и с закрытыми дверями на переговорах в Анкоридже. И поэтому сейчас действительно вся переговорная стратегия Европы заключается в том, чтобы наделить Украину какими-то гарантиями безопасности, которые, по сути, будут повторением 5-й статьи НАТО, но без формального членства Киева в альянсе.
А есть ли вероятность все-таки сбалансировать пожелания сторон?
Ну, безусловно, сейчас в этом и заключается суть ведущейся работы, но для этого необходимо, чтобы Соединенные Штаты Америки действительно вернулись на те позиции, на которых изначально шли договоренности на Аляске и оказали соответствующее давление на своих младших партнеров по альянсу.
Но, Александр Кириллович, здесь вопрос. С вашей точки зрения, как бы американцы понимают суть, например, обеспокоенности Российской Федерации и могут ли способствовать достижению именно там цели по демилитаризации Украины, по вопросам там русского языка, потому что, ну, по словам Венса, как будто бы все сходится: отдайте России территории и дело с концом. Но украинцы же и продолжат как бы использовать эту историю.
Вы знаете, если мы все-таки будем обращаться к тому, что говорил Дональд Трамп, в том числе и на переговорах в Вашингтоне, он, безусловно, понимает все то, что ему проговорила российская сторона. Просто в данном случае его позиция, связанная с недопущением членства Украины в НАТО, принятием реалий, сложившихся на земле, и в любом случае предоставлением Украине каких-то гарантий безопасности, сейчас интерпретируется европейцами таким образом, каким они хотели бы видеть свое будущее соглашение. И в этом сейчас и заключается сложность составления этих самых гарантий безопасности. Именно для этого президент Трамп назначил в качестве представителя от Соединенных Штатов Марко Рубио, который и ведет эту дискуссию с европейскими коллегами.
Украина, которая говорит, что хочет каких-то, хочет быть уверена, что ее территориальная целостность сохранится на долгие годы в будущем. Это все-таки попытка оставить какую-то возможность для того, чтобы политически потом использовать историю с тем, что Украина 20% территории потеряла и продолжит декларировать цели по ее возвращению и обвинению России, или что?
Да, безусловно, сейчас Зеленский, в принципе, находится в очень сложной для себя позиции, поскольку мало того, что были соответствующие договоренности на саммите в Аляске, так еще и ситуация внутри самой Украины остается крайне волатильной, где буквально сегодня представители Рады хотят переписать административные границы на востоке Украины, чтобы оставить себе люфт, связанный с присутствием украинских войск в Донецкой области. Это все делает позиции Зеленского очень шатким. Именно поэтому он сейчас столь остервенело борется за свои права, поскольку он понимает, что в любой момент может превратиться в его просто политический конец. И поэтому он сейчас действительно борется, будучи загнанным фактически в угол дипломатический.
В чем выгода коалиции желающих затормозить наметившийся процесс по поиску какого-то компромиссного решения?
Ну, помимо того, что никто из европейцев не отказывался от своей стратегической цели нанесения поражения России или нанесения максимального ущерба нашей стране, нужно понимать, что абсолютно все правительства Европы, и Лондон, и Париж, и представители Италии, они очень много поставили своего политического капитала на продолжение этого конфликта и на процесс ремилитаризации Европы, при этом в условиях очень тяжелой социально-экономической ситуации в своих собственных странах и очень невысоком уровне политической поддержки. Поэтому для них это сейчас по принципу all-in, поставить все на zero, в надежде на то, что в этом как раз-таки политическом, таком своеобразном рулетке русской они смогут победить. Поэтому это действительно не напоминает деятельность тех политических сил, которые хотят за урегулирование этого конфликта, наоборот, за его максимальное продолжение.
Венс говорит, что Россия, по его словам, хочет определенные участки территории, большую часть которых уже контролирует. То есть речь идет о новых регионах, о Крыме, о Севастополе. Но де-факто это и так российские территории, которые записаны сейчас в Конституцию. Венс имеет в виду, что Россия якобы хочет что, международного признания этих территорий или согласия американцев, что эти территории принадлежат Российской Федерации, не очень понятно.
Вы знаете, ну, в принципе, американские дипломаты, они, вот если мы берем нынешнее руководство переговорной группы, они относительно недавно для себя начали осознавать и понимать суть вообще российско-украинского конфликта. Именно поэтому вся эта история с территорией, это прежде всего работа на свою внутреннюю аудиторию, чтобы ей объяснить, в чем заключается сложность этих всех переговорных условий. Потому что для американцев названия такие, как Крым или как Херсон, они не являются самой собой разумеющимся. Именно поэтому Дональд Трамп вынужден делать даже эти не совсем корректные сравнения между Техасом и тем же Крымом. И отсюда, собственно, такое большое внимания, которое уделяется в американских средствах массовой информации вопросам территориального регулирования. Я в заявлениях наших руководителей не слышал, чтобы каким-то образом обсуждался вопрос территории. Именно поэтому мы вынуждены опираться только на ту информацию, которую получаем из уст американских представителей.
Но каким образом все-таки, Александр Кириллович, если мы понимаем, что Москва, как бы есть идеальное сочетание там, факторов, идеальные переговорные позиции, но мы сейчас как бы находимся обладаем теми ресурсами, которыми там, которым можем использовать. Возникает вопрос, у американцев и у европейцев в большей степени понимание своих целей диаметрально противоположное от целей, которые ставит перед собой Российская Федерация, и во многом предлагала европейцам как бы объединить эти цели в плане европейской безопасности. А сейчас все сводится к тому, что нужно давать какие-то гарантии только Украине, и про европейскую безопасность вообще никакой речи быть не может. Как таким образом можно вообще заключить какое-то соглашение, если фундаментальный вопрос, но получается, другая сторона игнорирует полностью?
Вы знаете, это не совсем так. Все-таки, если мы будем воспринимать Запад как такую монолитную корпорацию, да, что очень часто можно услышать в наших средствах массовой информации, то в этой монолитной корпорации есть условный генеральный директор, у которого есть позиция того, что этот конфликт надо урегулировать, в том числе используя, учитывая интересы Российской Федерации, что мы и услышали во время саммита в Анкоридж. А есть огромное количество заместителей и начальников отделов, которые пытаются торпедировать усилия и генерального директора. И поэтому сейчас это не вопрос в том, что у нас расходятся позиции с Европой, а насколько Дональд Трамп может навести порядок в своем собственном военно-политическом лагере. Если ему это удастся, то мы выйдем на соответствующие соглашения, все то, что было обсуждалось как раз-таки в Аляске, и в принципе будет мирный договор. Если нет, то, безусловно, мы будем вынуждены продолжать специальную военную операцию и продолжать эти дипломатические усилия, которые в конечном итоге все равно приведут к заключению какого-то соглашения, но, видимо, на еще более суровых условиях для украинской страны и для Европы.
Понятно. Спасибо большое, Александр Кириллович, вас благодарю. Александр Бобров был с нами, кандидат исторических наук.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Володин предложил запретить релокантам работать на госслужбе. Председатель Государственной Думы выступил против приема на государственную службу вернувшихся людей, которые уехали там, во временную эмиграцию или уехали в эмиграцию, передумали и возвращаются. Он говорит, что их не должны трудоустраивать государственные компании. Каким бы талантливым человек ни был, по словам Володина, стоит помнить, что он однажды оставил близких и отрекся от России. Оправдания этому нет. Предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным муниципальным служащим, прошу прощения. Прежде чем брать на работу релоканта, надо осознать, каким бы талантливым человеком он ни был. Он бросил родителей, предал родину, а значит, завтра совершит другой подлый поступок. Григорий Добромелов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
То есть, получается, мы постепенно подходим к тому, что если человек уехал, соответственно, из Российской Федерации, но потом приехал, он по умолчанию именно предатель Родины?
Ну, смотрите, во-первых, у людей было разных причин, почему они уезжали. Да? Есть те, у кого просто это совпало ситуативно. Да? Тут надо смотреть, есть ли формальные основания. Кроме того, ну вот как юридически предлагаете, там государство предлагает это запрещать.
Как это оформить? Да?
Все, кто пересекли границу такого-то числа, это странно. Да? Люди, которые что-то постили в интернете, ну, это тоже странно. Да? Для тех, для кого признан статус иноагента, вопросов нет. Да? Как бы это очень странно. И действительно, да, когда человек получает деньги от другого государства, да, и работает на, и при этом хочет работать на свое. Ну, тогда откажись от денег другого государства и работай, да, на государство. Понятно абсолютно, что во всех государственных структурах есть первые отделы, которые проверяют биографию. И в зависимости от того, насколько у того или иного госслужащего дальше будет доступ к документам первой, второй, третьей формы секретности, В зависимости от этого, конечно, требования к его биографии, его связям и его родственникам, они всегда все равно проверялись. Поэтому ничего, кроме хайпа, вокруг этой истории нету. Безопасники проверяли биографии при необходимости, так и будут проверять.
Но мы же понимаем нарратив, который все равно присутствует, как раз который, видимо, и транслирует Вячеслав Викторович, что есть люди, которые вот уехали, там, я не знаю, когда мобилизация началась или когда СВО началась. Мы не берем людей, которые, там, не знаю, донатят ВСУ, желают, открыто желают поражения России и так далее. Но, видимо, речь идет как бы в целом о всех людях. Кто-то испугался, кто-то еще что-то, кто-то передумал, разочаровался в эмиграции, возвращается в Российскую Федерацию. Тоже вопрос. Как? Но есть же еще один аспект. Государственная служба сейчас или государственные корпорации имеют в том числе людей, так называемых ждунов. Ну, как бы, да, да, ну, их тоже можно проверить. Они, может быть, тихушники, но в душе-то, но...
Смотрите, это те, кто называется во внутренней эмиграции, да, те, кто не уехал, да,
но очень надеются,
что скоро можно будет разжмуриться, и все вернется по-старому.
Да.
Да, и такие, безусловно, есть, да. Помните, был персонаж в одном юмористическом ситкоме, да, который говорил «понять и простить», да?
Да.
Вот по большому счету... К этим людям надо относиться именно так. Человек вернулся, человек хочет служить государству, у него должна быть такая возможность. В конце концов, мы в истории имеем огромное количество примеров, когда даже там государевы мужи, князья, да, и там аристократы, дворяне, там близкие особам к царским, императорским и прочим, да, совершали, по сути, даже предательство, даже воевали на стороне врага, а потом постепенно, да, раскаивались, и великодушный и милосердный правитель их прощал. Это было не только в истории нашей страны, а в истории всех держав мира. Поэтому вот сейчас всех мазать однократно. Понятно, что сейчас как бы пытаются плясать, да, на костях тех, кто проявил малодушие, либо осознанную слабость, там, или осознанную гражданскую позицию, да, я не считаю, что у государства есть, во-первых, какие-то рычаги для того, чтобы это делать, а во-вторых, что в этом есть хоть какая-то необходимость. Да, повторюсь, все равно безопасники всех государственных органов всегда проверяли биографии. Да. На определенные позиции есть еще и профайлинг, да, когда человека проверяют. В-третьих, сейчас дополнительно все социальные сети человека, даже все, что было удалено, все равно проверяется. Поэтому месседж, который хочет послать Вячеслав Викторович, понятен, да? Но кроме как бы некой политической риторики за этим ничего не должно стоять. У нас не медом намазано в государственной службе. Давайте будем честны. Да? Поэтому профессиональные кадры, которые могут прийти на государственную службу, это всегда для государства плюс.
Григорий, здесь еще есть, насколько я понимаю, другой аспект. Помните, когда вот пытались остановить утечку айтишных мозгов, там что хотите, и, соответственно, были не квота, как они назывались, а брони, и вот ипотека, и все такое. То есть была целая там государственная программа. Имеет ли смысл для государства разрабатывать что-то подобное вообще в целом для людей, которые уехали? Потому что, с одной стороны, мы имели отток определенных людей, мы имели, более того, имеем приток людей, которые там поняли, что, я не знаю, бояться нечего, переосмыслили свое отношение к происходящему, как угодно, разочаровались в эмиграции. Немногие из них открыто заявляют, что да, там смолодушничал, приехал и так далее. Но здесь получается, что одно решение с точки зрения спикера Государственной Думы может перечеркнуть вообще все остальное. А если человек 20 лет, а вот прошло 4 года, и он думал, ну, был, как это, был молод и зелен, исправился.
Да, был неправ, признаю ошибку.
Да.
Обязаюсь исправить и искупить. Да, смотрите, здесь же первый момент. Отряд не заметил потерю. или бойца. Строго говоря, все разговоры про то, что вот сейчас вся прогрессивная молодежь, стародежь и самые выдающиеся мозги как бы возьмут и утекут, как не взяли, так и не утекли. Другое дело, что огромный пласт людей, которые думают так же, но по разным причинам не смогли уехать, да. по разным причинам, они остались. Да? И что с их мышлением делать, вот это гораздо важнее. Вот пусть государство и пусть Вячеслав Викторович потратит буйную энергию на то, чтобы помочь государству выстроить программу правильной, не побоюсь этого слова, пропаганды, для того, чтобы у нас, например, из политологии исчезла транзитология как ее основа, которую продолжают во всех вузах преподавать, да, что демократический транзит есть основа для любого государства. Да, когда у нас либеральная экономика становится базисом и нормой, да, а по-другому жить нельзя. Вот все эти вещи, которые формируют, про теорию общественного договора, про то, что если государство неправильно и нечестно поступает по отношению граждан, его можно-то потихонечку и свергнуть, и не выполнять указы государства, которые ты считаешь неверными. Это вот все, что нам навязывалось на протяжении десятилетий. Вот с этим надо работать. Понятно. С теми, кто здесь остались. А не те, кто уехали, вернутся хорошо. Лучше бы поработали с соотечественниками русскоговорящими, которые уже 20 с лишним, 30 с лишним лет никак не могут нормально организовать процесс по их возврату в страну.
Спасибо большое, Григорий. Вас благодарю. Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. А Аксель пишет: уехавших часто заставляли при приезде в другую страну подписывать бумагу об осуждении России. Вопрос возникает. Мы помним эти процессы, они были там при пересечении, например, в Прибалтике очень любили этим заниматься, такие бумажки подписывать. Но это может быть, ну, скажем так, оправданием каким-то. То есть, как это, не виноватая я, как в том фильме. Просто есть в жизни такие моменты, которые очень часто люди пропускают. Что нужно делать? Осознанный выбор и принимать решение. Потому что фразы «заставили», «убедили» ставят человека заведомо в зависимое положение. Что это не я сделал своими руками и своими мозгами. А я просто вот, ну как, я хотел... Ну ты же подписал эту бумагу. Но можно было этого не делать, например. Но ты был ведом страхом, сомнениями, причем очень часто просто раздутыми. Выключи социальные сети в тот момент. Вот в тот момент было важно на несколько дней выключить социальные сети, потому что была реальная психологическая атака на человеческие мозги. Вы помните эти баннеры, когда вскрывали, когда хакеры работали, когда вот у нас здесь компьютеры тоже баннерами закрывались, пока все, значит, там провайдеры решали, как вообще с этим бороться. На несколько дней можно было просто выключить социальные сети, сесть спокойно и успокоиться, потому что паника ни к чему не приводит. И решения, принятые как раз в состоянии паники, очень часто человеку, естественно, выходят боком. Это личный выбор человека, значит, он выбрал, говорит Алекс, Аксель. Аксель, а это не это самое, не всегда так. Человеку свойственно потом делегировать ответственность кому-то другому. Он будет говорить, что это пограничник меня заставил, там какой-нибудь эстонский, литовский, неважно. Это вот он, это он виноват, но вы же понимаете, что все по-другому. Ну, а зачем ты поехал? Был вариант остаться? Был вариант остаться? Был вариант не писать ничего в социальных сетях? Был вариант, но были люди, которые решали, что они там не могут здесь находиться, и думали, что постами в социальных сетях они себе проложат, там, осуждающих постах, каких-то еще, обличающих, они себе проложат дорожку в прекрасное, светлое, более безопасное будущее. Но этого не случилось. И в итоге сейчас, да, ну, с точки зрения Володина, он обостряет, естественно, и говорит, что там, единожды предав родину, родителей и так далее, то да, а сколько было этих людей, которые действительно оставляли родителей, оставляли жен с детьми здесь, убегали куда-нибудь за границу, где живут их родственники уже там много лет, и говорили, ну, да, я там. И деньги еще у родителей просили. И еще родители осуждали за то, что они здесь находятся, там, Путина поддерживают и так далее. Это же был выбор, это же была осознанная история. Или все будут валить на то, что, ну, я хотел устроиться, но у меня не получилось, верните меня, пожалуйста, назад, пустите меня, пожалуйста, назад. Вот, я, кстати, хочу вот в корпорации какой-нибудь работать.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица. Ох, как тема зацепила по поводу предложения Володину запрещать релокантам устраиваться на возвращающимся релокантам устраиваться на государственную службу или в госкорпорации. Сергей пишет. Человек имеет право жить, где ему заблагорассудится. Или вы это право тоже будете подвергать сомнению и обязывать всех жить в стране концлагеря? Во-первых, что такое страна-концлагерь? Расшифруйте, пожалуйста, что это за государство такое. А во-вторых, я лично нет. Вообще, все свободно. И границы тоже свободные, несмотря на то, что открытые, несмотря на то, что от нас эти границы с западной стороны пытаются закрыть. Дело в другом. Дело в том, что человек должен все равно делать выбор. Если человек делает выбор, например, осознанно уехать из страны Н и переехать в страну X, то он полностью берет за это ответственность. И он может быть ведомым действительно тем, что он разочаровался, не знаю, в системе образования, в экономике, в политике, во всем, что угодно. Но он идет, он все равно себя берет с собой. И этот человек, естественно, должен понимать, что как бы он устраивает свою жизнь в другой стране. Если он выбирает путь обустройства своей жизни в другой стране путем проклятий в адрес той страны, где он жил, путем, соответственно, сотрудничества с какими-то органами в новой стране с целью дискредитации и, соответственно, там, ослабления страны, откуда он уехал, но то тогда, если ему не удалось в новой стране обустроить свою жизнь, и он хочет вернуться обратно, он не должен удивляться, что его, например, не принимают на государственную службу, на него заводят досье, и потом предъявляют ему все по списку. Но не должен, ну потому что надо нести ответственность, вот и все. Так, страна концлагерь – это любое государство, из которого не разрешают выезжать, обязывают там жить. Для свободного человека это концлагерь. Из какого государства не разрешают выезжать? Из Российской Федерации вам не разрешают выезжать? Скажите, пожалуйста, вот я в аэропорту Шереметьево буквально была некоторое время назад. Вообще все, в любую практически точку мира можно уехать. Вообще никто ничего не запрещает. Если, конечно, у вас нет обязательств определенных сил должности. Вот и все. В советское время ругали Запад за охоту на ведьм и запрет на профессию. Сейчас в России предлагается то же самое, но вы не очень умелый манипулятор 442-й. Вы не очень умелый манипулятор. То есть, с вашей точки зрения, человек может делать все, что угодно, абсолютно все, что угодно, вредить даже собственной стране, действительно. И, получается, снимать с себя всякую ответственность, как гражданскую, в надежде, что государство простит и все равно скажет, хочешь на госслужбу? Пожалуйста. Хочешь в госкорпорацию? Пожалуйста. Что ты там говорил, кого донатил? Вообще не важно. Вообще не важно. Мы же должны доказать, что у нас нет охоты на ведьм. Поэтому все пусть... Даже иди в госкорпорацию работать, а потом вреди этой корпорации, потому что ты считаешь, что вот там что-то делается не так. И вы хотите такого отношения? Такого отношения нигде не будет и никогда.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
ЦБ утвердил 9 критериев для проверок банками снятия наличных в банкоматах. Обязанность банков следить за снятием наличных вводится с 1 сентября. В критерии ЦБ вошло, например, нехарактерное для клиента банка поведение. Человек может пойти снимать деньги с карты в непривычное время суток, ввести непривычную для него сумму или посетить непривычный для этого банкомат. Вот даже так. Кроме того, несвойственным ему может оказаться способ снятия наличных не с карты, а по QR-коду. Подчеркнули представители регуляторов ЦБ, напомнили, что обязанность следить за снятием наличных вводится с 1 сентября. Если хотя бы один из признаков подойдет под операцию пользователя, организация сообщит об этом ему и введет временный лимит на снятие наличных. Павел Самиев с нами, председатель комитета по финрынкам «Опор России», гендиректор аналитического центра «Бизнес-дром». Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это борьба с мошенничеством?
Да, конечно, это борьба с мошенничеством, и уже
много принято мер похожих, которые ограничивают, например, возможность переводов, если они какие-то нестандартные, вызывают подозрения, то банк блокирует операцию, уже по факту сейчас это уже есть, и сообщает клиенту о том, что есть подозрение. Дальше служба безопасности общается и выясняет, действительно ли какие-то есть признаки, что мошенники оказывают давление на клиента, угу, что это операция такого плана. Ну вот то же самое будет теперь со снятием наличности из банкомата.
Но просто интересные критерии. А вот как это будет работать и, самое главное, каких последствий ждать, что значит в непривычном банкомате? Ну, какой ну, был непривычный... по пути, тот и...
Да, ну, насчет того, что, да, был какой на пути, это действительно такой тонкий вопрос, потому что если человек снимал наличность постоянно ну, в каком-то одном банкомате или в каких-то банкоматах, которые локально расположены в одном районе, а потом вдруг внезапно особенно большую сумму запрашивает в совершенно другом месте, во-первых, это может вызвать подозрение. Ну, и, в принципе, время снятия тоже, если человек пользуется банкоматами как-то регулярно и вдруг в другое совсем время, чем обычно. Ну, то есть любые какие-то нетипичные запросы по локации, по времени, по сумме операции, они будут вызывать подозрения.
Как, Павел Александрович, как понять, что это действительно борьба с мошенничеством, ну, в смысле ограничения, например, если какой-то мошенник дозвонился к какому-то пенсионеру, который за всю жизнь сэкономил, накопил там 15 миллионов рублей и начинает его, соответственно, вынуждать снимать деньги, это один разговор, понятно. Там лимиты какие-то вводятся, но где, во-первых, гарантии, что, например, через какое-то время этот человек опять вот потихонечку будут снимать нужную сумму денег, все равно системное снятие будет происходить. А другое дело, есть ли в этом, например, намерение регулятора сократить оборот наличности?
Я не думаю, что здесь какие-то есть намерения по сокращению оборота наличности, потому что здесь другие совершенно механизмы могут работать. И, конечно, в этом случае мы все-таки говорим именно, что это будет ну, как-то хотя бы эффективно по отношению к мошенникам. Просто здесь очень много инструментов, которые можно применять. Они, ни один из них полностью этот риск не снимает, но это вот один из способов. То есть, грубо говоря, торможение операции, блокировка, дополнительные лимиты и общение с клиентом, чтобы понять вообще, действительно ли он находится под воздействием мошенников или нет. Это может иметь свой эффект. Но в качестве борьбы там, с наличностью, это, конечно, точно не тот механизм, который как-то может иметь эффект.
Слушатель говорит, а в отпуске в Таиланде нахожусь и, например, снимаю деньги. Банк может посчитать это какой-то нетипичной операцией, и в итоге я без ужина останусь, говорит человек.
Банк может посчитать, это нетипичная операция, действительно, кстати, и до сих пор, в принципе, такие случаи тоже были, то есть банки уже по своей инициативе при таких случаях, в общем-то, бывало, что блокировали операции, ну, то же самое, как я уже сказал, касается и переводов, которые могут казаться нестандартными, опять же, но при этом, если пообщаться с банком в этот момент, и у банка не будет подозрений после того, как пообщается с клиентом, то операция разблокируется, и проблемы-то в этом нет. То есть клиенту просто, да, нужно потратить чуть-чуть времени, пообщаться с банком. Дальше все разблокируется и работает.
Но с вашей точки зрения, это хороший механизм в плане профилактики мошеннических операций?
Это один из механизмов, потому что уже, как я уже сказал, много механизмов было внедрено, еще, скорее всего, будут новые. И это один из них, он в своей части, в своей составляющей, да, действительно, скорее всего, будет иметь положительный эффект. Потому что в случае, когда человек под воздействием мошенника берет кредит, тут же идет, собственно, и обналичивает эту сумму и передает ее в наличности какому-то курьеру, соответственно, который якобы везет на какой-то безопасный счет, безопасное место. Ну, таких случаев много, и с этим, да, действительно, этот механизм может бороться.
Кроме того, несвойственным может оказаться способ снятия наличных не с карты, а по QR-коду. Но если это допустимая форма, почему это может вызывать подозрения?
Подозрение может вызвать, что это нетипично для конкретного клиента, если он все время снимал и часто снимал наличность, какие-то определенные суммы, вдруг он снимает не через стандартный способ по карте, соответственно, и при этом сумма, например, отличается от того, что обычно он снимал. Но вот это уже будет вызывать подозрение само по себе. Понятно. Если же он все время использовал QR, то, как бы, в принципе, это не должно вызвать подозрений.
Это касается только вот, как бы ужесточения проверок по снятию наличных в банкоматах или, например, еще по платежам и переводам?
Ну, по платежам и переводам, в принципе, банки уже давно сами внедрили довольно-таки много таких как раз проверочных механизмов. И если что-то нетипичное, сумма, время,
кому перевод происходит, опять же, если большие суммы, то они и так это блокируют, и дальше общаются с клиентом и выясняют, какие обстоятельства.
Понятно. Спасибо большое, Павел Александрович, вас благодарю. Павел Самиев был с нами, председатель комитета по финрынкам опор России, гендиректор аналитического центра «Бизнес-Дром».
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Композитор Игорь Матвиенко говорит, что современные песни патриотической направленности не нужно детям навязывать в школьной программе в рамках изучения предмета музыки, так как они их все равно не поймут. Таким мнением как раз народный артист поделился Стас. Он говорит, что я опасаюсь, что навязывание патриотических песен в школе вызовет отвержение у детей, так как эти произведения будут непонятны и не нужны в определенное время. Если им давать изучать, разбирать тексты, припевы, мотивы, запевы, школьники сути не поймут. Такое изучение музыкальных произведений нужно профессионалам, композиторам, а не молодому поколению. Матвиенко также отметил, что когда школьники сами приходят к подобным патриотическим песням, они их начинают понимать душой. Я несколько раз видел, как идет компания подростков и поют «Коня», российская группа «Любэ». Зачем разбирать эти песни в школе, если детям и так они нравятся? У них душа раскрывается, когда они это поют, говорит Матвиенко. Евгений Моргунов с нами, доктор психологических наук и профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Евгений Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, наконец-то у нас с вами повод появился поговорить про культуру и взаимодействие с детьми, а не про трудных подростков и рост там, преступности среди детей. Скажите, как не перекормить детей все-таки патриотическим контентом? Понятно, что очень хочется причинять добро, очень хочется приучать детей к всему прекрасному, духовному и возвышенному, но вот сам композитор Игорь Матвиенко, который эту музыку пишет, говорит, что, в общем, важно не перекормить и не навязывать.
Евгений, мне очень понравилось ваше первое предложение, то есть вы прямо сразу попали в яблочко, я бы сказал, потому что, без сомнения, это некое явление культуры, песенное творчество, конечно. Угу. Вот, и нельзя просто так отдельно говорить о там, песнях и об уроках музыки в отрыве от того, что такое, как мы понимаем эту самую культуру, национальную, допустим, культуру, да. И тут я хочу просто сослаться на довольно авторитетную модель культуры, которая, ну, для простоты можно представить как такой лук своеобразный, да, у которого есть поверхность, есть какая-то там серединка, вернее, так, ну, промежуточный слой, есть глубина, самое ядро, что называется. И вот, в общем-то, получается, что то, что мы видим на поверхности, да, можно действительно включить в учебную программу, там, составить по максимуму там, список песен патриотических, но это относится к так называемому поверхностному слою, то есть это церемонии, ритуалы, какие-то события, правила поведения, форма, скажем, школьная форма, это тоже элемент вот этой поверхностной культуры, которую мы пытаемся сейчас вот как бы управлять ею. Но насколько это повлияет на какие-то глубинные слои, это еще большой вопрос, так сказать. Да, есть предположение одно, что это будет минимальное влияние, а на самом деле имеет смысл двигаться, ну, с другой немножко стороны. В глубине находятся некоторые убеждения такие, которые формируются в очень раннем, может быть, даже дошкольном возрасте. Uh-huh. Это, например, вот, скажем, там, ну, можно так грубо говорить, коллективизм или индивидуализм, например. Что важнее для меня и что я вижу, там, оценивается в обществе важнее. Да, коллективизм или мои индивидуальные какие-то достижения, например. Я просто склоняюсь к мысли, что ежели коллективизм, как это было раньше, да, то скорее на такой базе можно построить, в общем, достаточно такую, ну, я бы сказал, программу, да. А если, собственно, культивируется в обществе индивидуализм, да, и когда один человек готов там на многое для того, чтобы опередить другого, да, то, наверное, будет сложно, так сказать, добиваться того, чтобы мы действовали вопреки собственным индивидуальным интересам, но на благо, так сказать, окружающих, социума, города, страны, чего угодно, да.
Да.
И это, вот этот глубинный слой, это довольно раннее такое образование, что называется. И во многом это, то есть если начинать, то надо, наверное, раньше, а не в школе, во-первых. Во-вторых, не с песенок, а с каких-то, в общем, ну, не знаю, примеров. Ну, если уж говорить, допустим, о таком явлении культурном, как песни, там, тексты, не знаю, романы, повести, то, наверное, тут нельзя сказать, плохо или хорошо внедрять их в учебную программу, а важно сказать, есть ли у нас талантливо написанные песни, рассказы, повести и так далее, где ценностями являются как раз вот такие коллективистические, патриотические какие-то.
Ну, просто есть ощущение такое, что как бы любой урок сейчас и вообще школьная программа, в частности, мы, например, про пение говорим, уроки музыки, как будто бы все стало подчинено немедленной какой-то идее того, чтобы дети сразу, как сказать, не просто знакомить их с творчеством, а чтобы дети как-то начали правильно думать или еще что-то. Но мы же понимаем, что детская психика имеет накопительный эффект. И во многом то, что там, чему учили или что рассказывали учителя, не знаю, в пятом классе, про литературу, про музыку, неважно про что, доходит потом уже в очень сознательном возрасте. Не случайно люди в сознательном возрасте начинают перечитывать те произведения, которые были в школе, которые они не понимали. То есть сначала это тренировка мозгов, а потом уже выводы. А сейчас, видимо, есть такой настрой, чтобы вот он песню какую-то выучил, тут же понял, и тут же его мозги перепрошились.
Ну да, определенно так. Я еще так скажу, что есть еще такой, ну, сценарный, как бы, ну, концепция сценарная, да, то есть если нам нравятся эти самые произведения, наши там какие-то примеры, примерное поведение, то мы готовы невольно, постепенно, ну, по этому образу и подобию поступать. Но если они, скажем, не талантливо написаны, не талантливо сделаны, и тем более еще через давление, то у нас скорее будет отрицательный сценарий. Ребенок пойдет через отрицание. Он будет делать все ровно наоборот. Это не прильется фактически.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Борисович. Вас благодарю. Евгений Моргунов был с нами, доктор психологических наук, профессор, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук. Давить не надо. Вот сейчас есть эта история. Давить на детей не надо, навязывать детям не надо. Это все равно все вызовет отторжение. И тут даже кто-то, Александр, говорит, ну загнул, коня они поют. Хорошо, что не давай батяне комбат прям в садике, ничего насильно не зайдет. Но подождите, а вы не помните, что вы лет в 5, например, никто из вас не подпевал с родителями? Простите, Владимирский Централ. И никто ли случайно в 4 года не знал песни «Что такое осень» или еще чего-то? Ну, это каким-то образом на подкорку записывается. Это не про навязывание, это просто фон. И более того, когда вы говорите, не надо ничего навязывать. Если никто ничего никому не будет навязывать, то, в принципе, как бы изначально дети, в принципе, не хотят учиться. Они сразу спрашивают, зачем мне математика? Вот вы навязываете учебники по математике, вы навязываете уроки, вы навязываете поход в школу. А дети ничего этого не хотят. И вы говорите, не надо навязывать, он сам к этому придет. Как он к этому сам придет, если у ребенка не сформирована воля? И он не понимает, зачем это нужно? То есть никто же не говорит о том, что, как это, исключите вообще. Помните вот эти вот разговоры о важном не нужны? Не надо им ничего навязывать. Не надо. Вопрос, что значит навязывать? Урок не надо проводить. Ну, давайте не будем уроки русского языка проводить. Уроки литературы не будем проводить. Не будем Достоевского проходить, потому что это навязывание. Он должен что-то свое читать. И это все тренировка. У кого-то отложится, у кого-то не отложится. У кого-то отложились интегралы, а у кого-то отложилась биография Льва Николаевича Толстого. Ну, как-то так это работает. Так, 7373948. Сигмобой нормально зашел. Даже в Евросоюзе слушали, говорит Александр Чуркин. У меня сын в 4 года бутырку узнал наизусть, говорит Виталий. Вот. Но это же не значит, что все люди, кто дети в 90-е годы росли, и очень многие знали наизусть, простите, репертуар Михаила Круга, отправили, что, как это, не знаю, как это на жаргоне. Видите, я тоже знала, но я забыла весь этот жаргон. Может быть, мы слишком сильно на воду дуем? Потому что, понятно, задача государства знакомить с там, произведением патриотической направленности. Вопрос контента, качества этого контента. И многие люди, да, действительно, что плохого в том, что люди знают песни Любэ? Скажите мне, пожалуйста, что в этом? Что плохого, что люди, дети знают гимн Российской Федерации? Что в этом плохого? Что плохого, что детям нравятся разговоры о важном? Вообще ничего плохого в этом нет. Другое дело, конечно же, наполнение. То есть есть идея познакомить детей с этим, или есть идея, чтобы они правильно как-то сразу начали трактовать и так далее. Это другой вопрос. Здравствуйте, алло. И какими-то идеальными, и вышли после урока пения вдохновленными, идеальными и так далее. Скорее всего, этого не будет, но в памяти что-то отложится. Татьяна, здрасте. Да, Татьяна.
Я считаю, что нужно в первую очередь не патриотические, только детские песни. Нужно детские песни, патриотические петь. Вот вместе вешаешь шагать. Вот когда в Советском Союзе мы жили, да, были детские патриотические песни. Там, там про любовь, про маму, там солнечный, да, круг, небо вокруг. Вот эти надо песни.
Так поют.
А вот современные, там, Любэ, там, Гатманов, а Шамана, это вообще сейчас не нужно.
Почему?
Все-таки мне нужно другое немножко. Я как родитель считаю, что нужно только детские...
Ну, если в первом... Подождите, в первом классе они споют вместе весело шагать, в пятом классе они что будут петь? Почему они не могут...
Надо начать композиторам и дому Жамутвенко написать детские, патриотические, в пятом классе написать эти песни, но не петь Любэ.
В десятом классе что они должны петь? Они не поют постоянно Любэ. Тоже детские песни.
Сейчас молодежь слушает, вообще сейчас дети слушают.
А, то есть вы не знаете, но вы хотите, чтобы Матвиенко написал. А интересно. А Игорь Матвиенко как раз величайший мастер современности. Написал такое количество прекрасных произведений, которые поют все, и даже не подозревают, что это написано сейчас. Понимаете? Но это застревает у людей в памяти. Вот оно что. Но вы говорите, ну хорошо, в первом классе вот так. В пятом классе. Ну что, они всю жизнь должны... А в седьмом классе они тоже должны вместе весело шагать, петь. Они не будут этого делать. Дети — это не искусственные существа. Вообще. С детьми желательно, как со взрослыми, разговаривать уже. Так, главная обстановка, в которой поют эти песни, читают книги, потом с возрастом человек вспоминает впечатления и вспоминает песни и книги. Главное — все делать с душой. Да школа вообще, в принципе, должна привить желание к познанию и к учебе. Я согласна, что дрессура только в школе не должна быть, естественно. И формализм для школы очень вреден. Но говорить, что как только... Почему как только заходят разговоры о том, чтобы там что-то... Как только звучит слово патриотизм, вы заметили, да, звучит слово? Очень часто сейчас звучит по всем предметам, по истории, по всему. Это ужасно. Не надо детям что-то... Это тоже слышится. Не нужно это все. Дети сами должны сделать свой выбор. Есть только один очень важный момент. Если сегодняшние взрослые не будут заниматься с детьми и вкладывать им хорошие, разнакомить их с хорошей музыкой, с ценностями, совсем, да, иногда делая это коряво, да, то на этом, в это пустое место обязательно придут другие. Со своим уже взглядом на патриотизм, на ценности какие-то. Но это же все было, это же все проходили. Так и будет. Просто ценностный аспект, он сейчас только проходит осмысление какое-то. И очень странно сразу критиковать и говорить, да, сам композитор говорит, что дети к этому придут. Им просто это нужно предложить. Просто предложить. Понятно, что не говорю, если ты не выучишь, я тебе поставлю кол, ты там, не знаю, в детскую комнату милиции тебя отправлю. Ну что-то, это вообще не педагогично, конечно. Лучше опять Макаренко перечитать и показать, как трудотерапия спасла поколение людей. Но отрицать это на корню, ну, выглядит странно, согласитесь. В 10 классе нет уроков пения, эти уроки только в начальной школе, Юстас. Ну да, извините. Еще главное, так, за ребенка отвечает родитель, вот и воспитывать может только он. Я вам открою секрет, 724-й, есть солидарная ответственность школы и родителей. Сейчас, конечно, и родители пытаются спихнуть всю ответственность на школу, а школа пытается спихнуть всю ответственность на родителей. В итоге дети находятся между Сциллой и Харибдой, но если все поймут, что дети — это губка, которая впитывает вообще все, и невозможно их в вакуум какой-то, например, школьный погрузить, потому что они выйдут за порог школы и увидят реальную жизнь. Поэтому... Взрослые, как это, дети, достояние общества. Вот, и их воспитывает все. Вот, кого-то в большей степени школа, кого-то в большей степени родители, кого-то улица. По-разному бывает.